Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 6 годин раніці. У Празькій студії вас вітає Алена Струве. Програму відкриваємо випуском новин. Президент США Джордж Буш і прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі підписали домову об безпеці, поводле якої американські війська повинні бути виведені з США до кінця 2011 року. Символічна церемонія підписання відбулася у столиці Іраку Багдаді у часі нечаканого візиту Буша у гэту країну. Раней у часі сустрэчы со сваім іракскім калегам Талабані Джордж Буш сказаў, што амерыканская інтэрвенцыя ў Ірак была складанай, але неабходнай для бяспекі Амерыкі, надзеі Іраку і міру ў свеце. Талабані назваў Буша вялікім сябрам іракскага народу. У Расіі прайшоў марш незгодных. У Санкт-Петербурзе і Москве затрыманы больш за 100 чалавек. У ліку затрыманых адзін з лідараў іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Мы» Роман Добрахотаў, корэспандэнт газеты «Камерсант» Андрэй Казенка. Паведамляецца пра затрыманне ў цэнтры Москвы каля 90 чалавек, якія мелі намер узяць удзел у несанкцыянаванай уладамі акцыі. Многія пры затрыманні былі збітыя. Вышэйшыя кіраўнікі, прадстаўнікі Афганістану, суседніх з ім краін і вядучых дзяржаў свету сустрэліся ў сталіцы Францыі. У Парыжы яны абмяркоўвалі шляхі спынення канфлікту ў Афганістане і дапамогі па аднаўленні гэтай краіны. Прадстаўнікі Францыі заявілі журналістаў, што мэты сустрэчы заахвоцяць суседнія з Афганістанам краіны, асабліва Пакістан і Індыю, ды больш актыўнай ролі ў падтрымцы спробаў афганскага народу аднавіць кантроль над краінай у змаганні з паўстанцамі Талібану. У Туркмені прайшлі парламенцкія выбары. У галасаванні ўзялі ўдзел каля 90% выбаршчыкаў, як цвердзяць улады. Упершыню за хадой галасавання сачылі міжнародныя назіральнікі ЗААН і АБСЕ. Выбары адбываліся паводле новай канстытуцыі, прынятай у верасні сёлета. Туркменскія ўлады прадстаўляюць галасаванне як крок на кірунку ў бок дэмакратычных рэформ, але крытыкі называюць гэтыя выбары падманам, паколькі ў краіне ёсць толькі адна легальная партыя, кіроўная партыя прэзідэнта Туркменістану. Вялікая Брытанія вылучыць Пакістану каля 9 мільёнаў даляраў і забяспечыць тэхналагічную дапамогу для ўзмацнення барацьбы з тэрарызмам. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер Гордан Браун пасля сустрэчы ў Ісламабадзе з прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары. У Грэцыі другі тыдзень працягваюцца хваляванні, прычынай якіх стала гібель падлетка, застрэленага паліцыянтам тыдзень таму. Моладзь нападала на паліцэйскія ўчасткі, на крамы і банкі. Баі паміж паліцыяй і групамі моладзі працягваліся 8-й дзень ад мінулай суботы. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеі ў Беларусі. Сёння ў Мінску адбудзецца марш беларускіх прадпрымальнікаў. Мяркуецца, што акцыя пачнецца 13-й гадзіне ля будынка Нацыянальнай акадэміі навук, затым адбудзецца шэсце да плошчы Бангалор, там жа пройдзе і мітынг. Напярэдадні акцыі лідары прадпрымальніцкіх рухаў і арганізацый заклікалі сваіх калегаў далучыцца да ўдзелу, аднак не прыходзіць на марш з палітычным лозунгам. Паводле арганізатараў акцыі яны хочуць данесці да ўладаў і грамадзян катастрафічны становішча індывідуальных прадпрымальнікаў, сотні тысяч з якіх стануць пасля новага года беспрацоўнымі. Урад Беларусі прызнаў, што сусветны фінансавы крызіс закрануў краіну і падрыхтаваў антыкрызісную праграму, якая ўтрымлівае захады па падтрымцы экспартэраў і лібералізацыі умоў прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле прагнозу адказных чыноўнікаў Міністэрства эканомікі, тэмпы росту беларускай эканомікі знізяцца амаль удвая. Вядомы расійскі падарожнік Яўген Гвоздзеў, які паходзіць з Беларусі, загінуў у міжземным моры. Цела 75-гадовага ветэрана яхтавага спорту, які самастойна рабіў трэцяе падарожжа вакол свету, было знойдзена непадалёк ад Неапаля. Сваё падарожжа Гвоздзеў рабіў на 5-метровай яхце «Гітан», якая таксама была выкінутая ля берага. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Thank you. Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус. Цягам наступнай гадзіны эфіру вы пачуеце праскі акцэнт з удзелам намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Марголіна, выдаўца інтэрнэт-газеты БДГ Пятра Марцева і аглядальніка газеты «Беларусы рынак» Канстанціна Скуратовіча. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У нашым эфіры таксама званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам. У даследаванні свабоды пра наступствы сусветнага крызісу для Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве перадача «Праскі акцэнт», а спачатку абвестка.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзясяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадача Міхася Скоблы пазней у нашым эфіры, а зараз праскі акцэнт. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсясветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе-тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, якіх мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальнік у рэстаране ўзяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю «Франс Прэс», еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргулин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприемство, то никто не сомневается, что через полгода или через год оно будет продадено приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Потому нам просто некуда двигаться, кроме как в бок рынку.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово господару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз это гандлёвыя дамы, зараз усе дистрибьюторы беларускай продукции в России, яны затаварились. Причем яны закупили тыя ж тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Калі им не дать магчимость продавать гэта по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немагчыма будзе. Вы ж ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто в очи не бачив, а люди конкретно отримывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А каб зрабіць лібералізацыю, дастаткова даць штуршок, як гэта было зроблена, калі Ельцын выдаў свой знакаміты указ аб свабодзе гандлю. Гандлюйце ўсіх, чым хто можа і дзе хто можа.
Гаворачы пра гэтую лібералізацыю, нельга абмінуць адну з самых заўважальных эканамічных і сацыяльных падзей у гэтага году – прадпрымальніцкі страйк 10 снежня, у якім узялі ўдзел ледзь не палова індывідуальных прадпрымальнікаў. У чым палягаюць іх патрабаванні і наколькі гэтыя патрабаванні абгрунтаваныя? І наколькі меры, прапанаваныя, абвешаныя урадам адносна прадпрымальнікаў, упісываюцца ў абяцанні лібералізацыі? Лев.
Калі гаворка ідзе пра гэты славуты указ 760, які поўнасцю павінен уступіць у сілу ў наступным годзе, то ён ніяк не ўпісваецца ў планы лібералізацыі. Можа гаварыць пра тое, што казаў спадар Тур, што, здаецца, яны хочуць адтэрмінаваць гэты указ да 2010 года, Тогда это еще, ну, трохи подобное на нечто. Але справа у тем, что предпринимальников на огол треба, и они ж потребуют не вельми шмат, и они потребуют только, каб им не перешкажали працовать. Бо все, что они повинны будут робить с будущего года, скажем, иметь документы на всю продукцию, какая у них есть, платить податок на добавленную вартость, как платят предприемства, сертификацию робить так само, как они, и растамаживать все это просто для их не под силу. А як оно будет на самой справе? Ну, покуль что, кроме обещаний, мы еще ничего не бачили. И это еще будет залежать, вот, как раз год тому у меня пытались, когда вот первая частка 760 указа уступала в силу на конт наемных працовников. Як будут реагировать предпринимальники? Я тогда отказал так, как я могу отказать и зараз. Все будет залежать от того, как этот закон будет выполняться. Наемные працовники как стояли, так и стоять. Только ранее они были легальные, зараз они нелегальные. Ну, это самое будет в наступном году с предпринимальником. Коли они смогут найти выйти, якобы стирать это, можно с такой молчаливой сгоды улад, то на этом все и закончится. Коли все ж таки будут приняты некие заходы, как бы этот закон працевал, тогда я лечу, что, ну, две трети предпринимальников, которые дробных гандляров, мусят сысти из рынка.
Константин, на ваш погляд, вот эти меры, которые принимает урад, насколько они относно предпринимальников? Ну, зрозумело, что предпринимальник, для предпринимальников они кепские, мы это и бачим, все ж таки, вот люди страйкуют. А может быть, это все ж таки вписывается у некие такие либерализационные подходы в сенсе универсальных правил гульни для всех, не?
Что разуметь под либерализацией? Это же вовсе такая широкая з'ява, усеабдымная. Это и сфера працовных отношений, и политика заработков, и пенсийная. И у нас же тут и ничего и близко нема, не подобное до либерализации. Вот первое, что треба сделать, это отменить вот эту вот всеогульную контрактную систему, якая навод сантехника, и прибиральщиц робит заложницей наймальника. Это же нигде нема в свете. А мы кажем, что треба до Нового года завершить либерализацию. Это глупство. Рынок, он же разный рынок. Вот я сегодня пошел на почту выписывать народную волю и нашу Ниву. Там позиркивали, а тогда, как я довел, что батька дозволил, нашли у шитку, что можно. Дозволил. Это что, либерализация? Что некие иншие газеты снова будут распаусюживаться полулегально по электричках и ждать специального дозволу головного керовника державы, как их... Ну, это глупство, это близнерство некое.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – либерализация белорусской экономики и предпринимательские протесты.
Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, как такая, это целиком либеральная мера, бо она будует все працовные отношения на домове двух боков. Але все ж таки вернемся до стану предпринимальников. Петр, я ведаю, что у вас тут свой погляд на эту проблему, махчима отрозная от погляду коллегов.
Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести равные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, Правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие там дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровные, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну наогул это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як выглядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается стольки годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лучше люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лучше на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовы громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые должны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с цалком с вами, Юрис, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприемства, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, которые наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность. Это просто пастка для того, как у потребный момент от человека избавиться и как он боялся усягу.
Константин, капитализм 19-го стагодия, який власне и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодия, коли у нас есть державный капитализм у Белоруссии початку 21 века? Тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов. Яким керуя, власне кажучи, администрация президента, выполняющая волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немогчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий сделать отдыход.
Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот эта опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супротив змагаются, что вот коли она будет введенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так пригадывается, что вот такие размовы про то, что ну это будет уже не под силу, про то, что это знишить предпринимальников як клясу, велися и относно введения кассовых аппаратов, и относно переводу за статусу индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемства, и шмат про какие иншие кроки. Никнение все-таки предпринимальников, так сдается, не назирается. И вот у такого такого кшталту заявах, это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа у тим, что предпринимательство – это и продукт, и объект, и субъект какой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, которые привозили там шкарпетки и сорочки однекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа у тим, что люди же не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за яны за их могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз у Минску появляются стихийные рынки, коли метро, коли электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодне ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. Коли воно хоче нешто, ніякий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не вміруче. Як і сама ринка, як ринок не вміручий, він всюди існує. У турмі, у лагері, у армії, у білоруському громадстві.
Петр, а як ви лічите, ось ці саправди, коли ось гэтая мера, зміна умовов імпорту зміниться, то ось предпримальництво зникне як кляса, і ви, так сказати, як так само предпримальник, зникнете як кляса?
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а, скорее всего, разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было делать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы, те выживут, те не выживут предпринимальники. Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Городни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Городни страйкує, а другий шапік, його господар продає електроніку, і він працює. І коли його питає наш кореспондент, а чого ви не страйкуєте, він каже, а чого я повинен страйкувати? У мене ніяких проблем нема. На мене гетеї міри уже дійничують, і я живу, я ж не помер, як кляса. Так, може бути, ну, саправди, у даденому випадку я не той, що осуджаю ось таку певну, ну, певне лукавство, але, ну, може, саправди, не так уже воно насамреч все і катастрофічно. А може, може і катастрофічно?
Ну, ведаєте, по-перше, я хочу сказати, що не всі предпринимальники гандляри. Є предпринимальники сфери обслуговування і у промислової сфери, і одиночки, скажем так. І вони, напевно, будуть жити. Бо коли у той вёсцы ёсць один чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. І іх значна лягчэй сертыфікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку, і всі розные, то ось як він може їх отримати на їх сертифікат, це ніхто не може зрозуміти. І коли їде автобус з Москви, і в цьому автобусі сидить 40 чи 30 чоловік зі своїми баулами, то як можна зробити митні процедури, скажімо, за час, за два, а не за сутки или за двоє суток? Це так само не зрозуміло. Бо, звісно, є підприємники, які возять електроніку, які возять шуби. Це, скажімо так, ну, еліта дрібного підприємництва. У їх і гроші побольше, у їх і товарні такі різностайні. Їм трохи легче. Але я думаю, що на самій справі підприємники жили і будуть жити, бо, справді, коли певень клюне, то держава буде рада відмахнутися від цієї проблеми хоча б таким чином. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны толькі не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і гэтак далей. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж пад Артур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год.
Выслухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вёў перадачу Юры Дракахрост.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
А зараз званкі на свабоду. Тема агляду тэлефанавання ў за тыдзень, усясветны фінансавы крызіс і наступствы для Беларусі, узаемадачыненне Беларусі і еўразвязу, стаўленне да ўлады. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні лідары 27 краінаў еўразвязу ухвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства накіраваная на, цытую, «значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі». У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежыць ад узроўню і поспехаў стасункаў паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам. Тым часам Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Слухачы свабоды пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Союз дает Беларуси пропанову ввести ею сусветную гандлевую зону. Калі на поезде можа ісці ўжо ў 9-м годзе, але гэта прапанова можа сысці на нет, бо беларусоў трымае славянскі менталітэт. Улада падтрымлівае палову вытворчасці, банкрутаў, нашы дзяржавы трутню. А калі не будуць аднолькавы ўсім умовы, а то ідуць у бок і гандлёвыя нам прапановы.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку снежня вайсковыя пенсіянеры, а таксама пенсіянеры-міліцыянты не далічыліся па некалькі сотняў тысяч рублёў у пенсіях. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства абароны прызналі, што пенсіі сталі меншымі. На хвалях свабоды слухачы выказваюць сваё стаўленне да гэтага факту.
Ничуть не жалко работников в погонах, которые состоят на особом положении. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами? Пусть они сейчас защищают узурпатора.
Военным и ментовским пенсионерам вообще не нужно давать никакой пенсии. Одни пропили все в армии. Вторые всю жизнь прожили на взятках. Я знаю, о чем говорю. Сморгонь.
Я хочу подтримать военного пенсионера. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился.
вспомнил телефонование майора в отставке, былого войсковца, где он скаржился, что у него пенсия амаль больше за 700 тысяч и доплата около 300 тысяч белорусских рублей. На як людям, прозвавшим все життё на земле, и отримливают пенсию 400 тысяч. Як им жить? Если он уже скаржится, так не знаю. Он слухает, хай потелефонує про Радио Свобода.
На прошлой неделе я позвонил до Радио Свобода и конкретно сказал, какую пенсию получаю как военный пенсионер, сколько добавили и почему сняли эту надбавку. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Военным и сотрудникам МВД вообще не нужно платить пенсии. У меня возникает вопрос позвонившим. Чем вы отличаетесь от нашего правителя? Ответ прост. Ничем. Не плакаться надо уже летку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь и процветающую Беларусь. Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос. Мы не на отдельном острове живем, а в центре Европы. Так и жить должны, так как наши западные соседи, а не превращаться в племя масаев. С уважением, Петр Степанович.
Протягнем огляд телефонования за тыдень звонками про добробыт и про наступствы усесветного финансового кризису.
Нескольким тысячам жителям Первомайского района были разосланы заказные письма с уведомлением с таким текстом. Проводимая государственная политика экономии и бережливости во всех сферах хозяйственной деятельности требует активного и осознанного участия в ней граждан, в том числе на бытовом уровне жилищном фонде. Одним из путей достижения реальной экономии является установка индивидуальных приборов учета расхода воды и так далее. Стоимость отправки заказного письма с уведомлением плюс конверт стоит 780. Вот такая у нас экономия и бережливость.
Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. На вопрос ваших журналистов, с чем это связано, я бы ответил так, что это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Супоставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что... Так называемый кризис. Мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот только что почув по белорусским телебачанию с Ираном, и он некие переговоры ведет. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Супоставьте, коли ласка, два этих выказывания в эфире. Нехай простые люди побачат, які Лукашенко... Чи то хамелеон, чи то еще некая природная з'ява на его дейничає.
Любима свобода, кризис Білорусі, отбрехни, урада.
У ефірі Радіо Свобода народ говорить про владу.
Лічу, что в Белоруссии нарушаются социальные и громадянские права и тех людей, что потерпели от ядерного выбуха на Чернобыльской атомной станции. Это нарушение права на здоровье, якое замацевано документами Организации Объединенных Наций. Ни урад, ни депутаты ППНС не зацікавлены у тим, каб гэтай категории громадян отменили дорогие визы для медицинской реабилитации и своего здоровья за межой. Коли этого права не існує, то и право на здоровье дискредитовано тими, кто повинен турбоваться об лёсе белорусской нации. С Гомельщины, чернобыльский ликвидатор Василь Селиверс.
Это я скажу, Александр Анатольевич из Витебска. Послушайте такую информацию. Для рассмотрения вопросов, изложенных в вашем обращении в прокуратуру Первомайского района города Витебска, приглашаем вас в учреждение здравоохранения Витебский областной психоневрологический диспансер, улица Гагарина, 10А. С каких это пор в Беларуси стала прокуратура и Дурхата одно и то же?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Памёр галоўны мафіёзі праваслаўя Алексій II. Што я магу аб гэтым сказаць? Нямала чалавечаства праліла крыві, каб аддзяліць церкву ад государства. Но яны лезуць пішчмом. І диктатам яны угодныя. Наконт гэта я скажу так. религиозники и верники, президентские выхалуи, как вы были божьи посредники, не были бы ваши руки в крови. Палачам вы вешаете награды, чествуете их, как героев войны. У обездоленных вы трахаете кишени. Где ваше сумление? Вось, какие яны. Михась, звездки Карпиловка.
Алексія другога називають об'єднальником православ'я. Йон об'єдновував православних інших країн під уладу московського російсько-імперського православ'я. Алексій не змог поступитися імперськими амбіціями.
Молодечно, Анішкевич Дмитрий Николаевич. Почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Только маразматики могут забыть, что все мы не уничтожены фашистами благодаря победе над Германией, благодаря России, которая ковала эту победу.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Огляд ваших телефонований за тыдень подрыхтовал Ягор Майорчик. А зараз вольная студия. Михай Скобла гутары з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, мы с вами не упершыню сустракаемся при микрофоне на нашем радио. Але, здаецца, вы упершыню пришли до нас, як намечник старшыні Союзу мастакоў Беларусі. Невядома, колькі професійных мастакоў было у Беларусі на час стварэння организации, але перад войной, у 1940 годзе, я адмыслова паглядзеў у энциклопедии, Союз мастакоў налічваў 35 человек. А колькі сёння чальцоў у вашай организации?
На сённяшний день у Беларускім Союзе мастакоў 1212 человек. И это не диво, бо коли поравновывать с повоенным, те довоенным часом, то зараз у нас вельми высоко поставлена профессийная адукация, и только сёлета, вот литерально тыдзень тому, мы приняли 78 человек у склад Белорусского союза мастаков.
И який приблизный узрост новопринятых щабров?
Большиня – это выпускники Белорусской академии мастерства, люди, якія 2-3 годы, як закончили нашу академии. Иншая справа, что молодых людей мы, не глядячи на их заслуги, а у их шмат, яких бывает и дипломы у международных, и перемоги у международных конкурсах, мы все равно спочатку принимаем у молодевую секцию. Это для того, чтобы он год-два подтвердил свой профессийный кшталт.
70 годов поважный юбилей, як для творчей организации. Але нечто не чувать было, каб мастаки его отзначали. Неужо усесветный кризис перешкодил?
Я не могу назвать неких, как это ранее было, гучных поседжений урочистых, але коли я сгадаю усе мастацкие импрезы, якія ладились нами тягом гэтага году, то мы еще як и вельми высоко отзначили гэты юбилей. Іншая справа, что я не здарма сказал про некие поседжения, особливо это памятается с советских часов, коли мастаки были, скажем, те не самыми богатыми, и Союз был монополистом на всю мастацкую продукцию и мог себе дозволить не только безбедно иснавать, але и будовать кватеры, будовать майстерни и проводить урочистые вечерины. Ну, зараз, видать, не той час, бо апроч юбилею мы еще мусим памятать про шматликие проблемы. Литерально недавно нам подвысили значно аренду земли под нашими объектами, а у нас есть мастацкие салоны, мастацкая галерея и комбинаты мастацкие. У нас довольно шмат маемости, и зараз, конечно, эта аренда значно подвысилась, это моцно бьет по наших финансах. Тем не менее, когда мы пришли до улады в Союзе мастаков, мы ледве не в три раза подвысили финансовый стан Союза. Нам это удалось. И зараз мы не только с Божьей допомогой вырашаем проблемы, але и стараемся допомогчи нашим мастакам, особливо старейшим, ветеранам, инвалидам мастакам. Мы довольно стало выплачиваем материальную допомогу грошовую. Уже подрихтованный загад и до гэтага юбілею мы уручым даволі значныя грашовыя прэміі, больш чым 80 мастакам.
Рыгор, агульнавядома, што сур'ёзныя грамадскія арганізацыі і партыі ў Беларусі расколатыя і памножаныя. У нас два саюзы пісьменнікаў, дзве журналісцкія арганізацыі, два прафсаюзы, два беларускія народныя франты і гэтак далей. Тое, што саюз мастакоў да гэтай пары застаецца адзіным, гэта заслуга яго кіраўніцтва ці проста ўлады, пакуль не бачаць патрэбы вас дзяліць?
Гэта заслуга саміх мастакоў і кіраўніцтва, таму што калі б захацелі падзяліцца, то ўжо даўно б падзяліліся б. Іншая справа, што ў нас пры ўсіх розніцах светапоглядаў, мастацкіх накірункаў, там аўтарскіх стыляў, а яны могуць быць абсалютна палярныя, неяк, дзякуй Богу, захоўваецца талеранцыя ў межах саюза, і пакуль што я такіх вот падставаў для нейкага падзелу, расколу не назіраю. Што нас можа, канешне, не дай Бог, але што нас можа сапраўды расцерушыць ці раскалоць, гэта найперш матэрыяльны стан, і мы усяляк змагаемся, вы ж разумееце, мы больш за 150 майстэрняў арендуем у горада. І сёлета у весну нам падвысілі гэтую арэнду ў 10 разоў. І мы паўгода патрацілі на тое, каб вярнуць гэта назад. Дзякуй Богу, мы адбілі. Не зусім, але на 80% мы ўсё ж такі адбіліся, не ведаеце, надоўга.
Мне расказваў старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, што цягам ужо больш як 5 гадоў улады зусім не адказваюць на афіцыйныя лісты Саюза, арганізацыі, якая, між іншым, налічвае каля 500 чалавек. А ці чуе ўлада ваш саюз мастакоў, якім удвая больш чальцоў і які адзіны як маналіт?
Ну, прынамсі, калі я сказаў, што мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі па коштах адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага. Быў падрыхтаваны ліст, дарэчы, і на самы высокі ўзровень, але абышлося пакуль без яго. Мала таго, мы ж уваходзім і ў некаторыя іхнія структуры. Я маю на ўвазе манументальны савет, які падначальваецца савету міністраў. Гэты савет займаецца помнікамі, усталяваннем, таму што нас не ва ўсім задавальняла праца ранейшага савета.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Міхась Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, вы згадалі манументальны савет пры савеце міністраў. Нядаўна мне ў Астраўцы на Гарадзіншчыне паказалі выдатны парк сучаснай скульптуры. Просто ў цэнтры горада усталяваная паўтара дзесятка выдатных твораў, прычым звязаных з беларускай гісторыяй, з фальклёрам нашым. Дык тое ў Астраўцы. А чаму ў Менску стаяць нейкія безаблічныя дзяўчынкі пад парасонамі, нейкія Астапы Бендары і губернатарскія брычкі?
Таму што пакуль што на гэта працэс мы ўплыву не маем. Гэта ставіць практычна гарадское кіраўніцтва на свой густ, ставіць то ў асноўным адзін і той жа чалавек, адзін і той жа аўтар. Это Владзімір Жбанаў, і я не скажу, што там ужо ўсё ў яго слаба, таму што калі мы ўспомнім от Міхалаўскі сквер, каля паштамта, там ёсць дзяўчына, якая сядзіць на лаўцы, это вельмі прыстойны твор.
А ведаеце, Рыгор, як называеце тую дзяўчыну? Путана.
Як бы яе там не называлі, но я гляджу як мастак. Гэта прыстойна зроблена. Іншая справа, што не ўсе помнікі мне падабаюцца, і, скажам, калі стаіць гэтая карэта, якую чамусьці назвалі губернатарскай. Я заўсёды кажу, што ну трэба згадаць, што губернатар падпісаў загад, каб знесці гэтую ратушу найперш. А ўжо ніяк ён не прыязджаў туды на працу, да яшчэ на нейкай брычцы. Я быў бы рады, каб там стаяў помнік магдэбургскаму праву, і, дарэчы, ёсць вельмі выдатны праект, ну пакуль што не заўважаны кіраўнікамі горада. Дарэчы, я вельмі хацеў, каб на верхнім горадзе стаяў помнік Дуніну Марцінкевічу і Станіславу Манюшку. Это было б абсалютна апраўдана ва ўсіх сэнсах. Пакуль што гэтага помніка няма, хаця я ведаю, што ёсць пастанова, прынятая Саветам міністраў аб усталяванні помніка Дуніну Марцінкевічу, прымеркаванага да 200-гадовага юбілею. Улады марудзяць, мы чакаем, усяляк нагадваем і будзем нагадваць, і не дадзім гэта прынамсі замарудзіць.
Вы загаварылі пра пляны Менскіх уладаў. укладаў па ўсталяванні помнікаў. Вось і нядаўна мне расказаў скульптар Геннадзь Лойка, што менскія ўлады збіраюцца, так бы мовіць, добраўпарадкаваць купалаўскі сквер. Гэта тэрыторыя, прылеглая да купалаўскага музея, яна сама па сабе ўжо музейная. А кіраўніцтва саюзу мастакоў што-небудзь ведае пра гэтае добраўпарадкаванне?
Мы пра гэта ведаем. Дарэчы, я вітаю гэтую ідэю. Іншая справа, што не варта дапускаць, каб яна таксама была нейкай стыхійнай і на ўзроўні асабістых знаёмстваў. Мы зробім усе намаганні, каб это было не тое, што падкантрольна, каб это было пад прафесійным кантролем. Канешне, там не могуць паўставаць нейкія выпадковыя творы, там павінны быць творы, звязаныя з найбольш ключавымі вобразамі творчасці нашага генія.
Рыгоры, нядаўна я прачытаў адну выдатную кнігу пра мастака Амедео Мадельяні. Яе аўтар Віталь Віленкін. Геніальны мастак жыў жабраком, працы яго каштавалі вельмі танна, 30 франкаў. Але праз кожны тыдзень пасля ягонай смерці да лічбы 30 дамалёўваўся яшчэ адзін нуль. 300 франкаў, 3000 франкаў, 30 тысяч франкаў. Чаму мастаку пры жыцці гэтак цяжка дамагчыся прызнання?
Што да Амадео Мадельяні, то мне нічога тут, я кажу, дзіўным не падаецца, таму што ён у сэнсе мастацкай мовы, свае мастацкай стылістыкі, ён моцна перагнаў, дарэчы, як і Ван Гог, яны моцна перагналі свой час. Ну, калі параўноўваць, скажам, з названымі мастакамі кагосьці з беларусаў, вось вам прыклад Язэп Драздовіч. Я не магу сказаць, што ягоныя творы зараз там з вялікімі нулямі прадаюцца, але тое, што чалавек пражыў жыццё фактычна жабраком, зараз ягоныя творы ў самых буйных музеях, і беларускіх, і літоўскіх, і гэта таксама паказчык. Ён ніколі, жывучы, не думаў, што так будзе. Праўда, ў ягоным дзённіку ёсць запіс, што прыйдзе час.
Мы мяне яшчэ пашукаюць.
Так, і нас адшукаюць. Вось чалавек верыў у тое, і дзякуй Богу адшукалі, і ушанавалі, і помнік стаіць. Сёння мы, дарэчы, адчыняем мастацкую выставу, прысвечаную 120-годзю нараджэння Драздовіча. Гэта таксама паказчык. Гэта таксама, як сёлета, мы ж можам параўнаць, якая літаратурная прадукцыя, творы літаратурныя маюць найбольшы наклад. І вось вам адказ, тое самае, які найбольшы рэйтынг мы маем, так сказаць, у музычнай сферы. Калі мне кажуць, што Барыс Майсеев – это спевак, ну так, а хто тады Хварастоўскі? І калі, скажам, той спевак, то чаму спевак гэты? Нема пророка ў сваёй айчыне.
І хіба апошняе пытанне, заканчваецца 2008 год, два тыдні засталося да году новага. Што вам запомнілася сёлета? Якія падзеі ў мастацкім жыцці нашай краіны вы хацелі падзначыць менавіта як падзеі?
Гэты год вельмі плённым лічу для Беларускага саюза мастакоў. Мы ўпершыню зладзілі першае беларускае біенале жывапісу, графікі і скульптуры. На вялікі жаль, да сёння, да гэтага часу у нас гэта не адбывалася. Еўрапейскія краіны даўно ўжо не тое, што прывыклі, прызвычаіліся да гэтай падзеі, а мы ўсё мусім прыдумляць веласіпед. Бо біенале – это выстава, якая ладзіцца раз на два гады, з твораў, створаных у гэтыя два гады, і яна ведала вельмі шмат людзей. Мы, дарэчы, дамагліся, што нарэшце ў палац мастацтва пайшлі людзі. Людзей было вельмі шмат. Перад гэтай выставай мы ладзілі выставу з фондаў Беларускага саюза мастакоў. А раз пораз трэба даставаць, гэтак як трэба перачытваць нашу літаратурную спадчыну. Ну і, канешне, я не магу абысці увагаю помнік Станіславу Жуковскаму, які сёлета быў усталяваны на ягонай радзіме у Пружанскім раёне. Гэта вельмі знакавы мастак для нашага мастацтва. Ён ўсё ж такі нарадзіўся ў нас, і мы ніколі не павінны пра гэта забывацца, якога вялікага мастака мы далі свету.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры.
Только у нас цікавая публіцистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Досліди свободи. Наступствы финансового кризиса отчуваются во всем свете. Сгортывается вытворчесть, банкрутуют банки и компании, звольняют тысячи людей. Беларусь на этом тле почувая себе относно спокойно, хоть тяжкости в разных линах экономики робятся все больше отчувальными. Однако, констатуют эксперты, горшее для краины еще напереди. Журналистское доследование Игора Корнея.
Керавництво Беларуси намагается переконать громадян Украины. Сусветный финансовый кризис закранает усих, але беларусов у меньшей ступени. Однако, навод на официальном узровне при знана. Темпы экономичного роста у первом квартале наступного года будут снижены до уровня 5% замест запланированных 10-12%. Про это сегодня сказал министр экономики Миколай Зайченко. Экс-депутат Верховного Совета и бизнесовец Геннадий Козлов лечит, что спробы сутешить сугромадянов целком зразумелые. Однако досвид суседов свечит. Позбегнуть наступство сусветные навалы попросту немахчимо.
Так, по 31 разряду меньше, значит, меньше сразу же пенсии, значит, меньше, ну, все же уменьшилось. Сразу же он так сказал, у нас 25% пенсионеров. Кризис, который по всему миру, он у нас будет пик в февраль-март месяц. Помните мои слова. Так подойдет, что мало не покажется. Ну, в Украине часто бывает. Сегодня обстановка там не приятствует. Неизвестно, чем закончится. Там очень тяжелая обстановка. Сейчас экономика так. Ну, в Одессе вчера было 11 гривен за доллар. Они же ушли за 4,65 же, что у них было. И вот за месяц 11. Так у нас рубль тоже валится. Уже в обменных пунктах по 240. Так что вот так.
Ти можно скористать кризис во властных интересах. Раз-пораз з'являються артикулы про то, як некий субъект не только вытримал финансовую блокаду, але и заробил на огульной беде немалые гроши. А что у Беларуси? Аналитик фінансового порталу Інфобанк Бай Катерина Смірнова каже:
пока даже и не видела. Это может быть, знаете, такой философский там вопрос. Да, там какой-то банк может, например, за счет того, что остальные пришли, завоевать долю на рынке. Но как это все будет на самом деле? И хватит ли у кого-то конкретного сил? Я могу пока только наблюдать. Наверное, вряд ли кто-то сейчас это и серьезно прокомментирует. Альтернативно, конечно, могут быть какие-то варианты. Ну, посмотрим. Даже не знаю, честно говоря.
Есть такое меркование, что своей кульминацией кризис достигнет до весны, а потом поводы логики полепшения?
Честно говоря, сомневаюсь. Как раз таки слышала, что к марту это усугубится, но это отнюдь не значит, что к лету все улучшится. По прогнозу специалистов, которые я слышала, будет как раз таки весь следующий год. То есть что-то там радужное, мне кажется, не стоит пока надеяться.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не такий пессимистичный относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризису. И он каже, что свет не упершиню переживает период стагнации. Тому ориентоваться треба только на то, что после кризису обовязково наступает эпоха имкливого экономичного роста.
Тут еще много, на самом деле, прогнозов. Много пессимистичных, есть более оптимистичных. Фактически это очень трудно прогнозировать. Ситуация сложна в рамках любого кризиса. В данном случае сейчас происходит естественный ход вещей. Тут нет ничего такого необычного, нестандартного. Когда будет опускаться достаточно большое количество показателей до минимального уровня, а потом начнется резкий рост.
Кризис по-белоруску мае выразный российский акцент. Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский подкресливая: зацикленность практично всей белорусской экономики на рынок соседней России сослужила белорусам дренную службу. И фактично от того, как здолеют зориентоваться в ситуации российцы, залежит и перспективный добробыт белорусов.
Свыше 50% занимает российский рынок. Естественно, это все вызвало затруднение поступления от реализации нефти. Россия все заботилась, что ай, высокие цены на нефть, куда деньги девать. Пускай теперь вот скажут, как хорошо. Казахстан сложно с ликвидностью банковской системы. Кредитование сокращается, наблюдается замедление темпов роста. Уменьшается покупательная способность. Конечно, это затрагивает наши рынки.
У отповедности с Министерством экономики у первом квартале 2009 года чекается снижение экспорта белорусских товаров амаль на 10% у поравнании с таким же периодом 2008 года. Снижение импорта оценивается на уровне большим у 11,5%. Объем инвестиций у основной капитал у первом квартале наступного года может подвыситься только на 4%. У этой связи Министерство экономики унесло во врат пропановы на измену прогнозу социально-экономичного развития на 2009 год, який продуглеживал рост валового внутреннего продукта на 10-12%. Теперь говорка про рост не более чем у 5%.
Доследы свободы. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.